всякое.
Выбираешь вид для печати. Независимо формирует шикарный вид для печати. Копируешь его, делаешь пейст. И что вы там видите в результате? Обычное содержимое, то есть со всеми пирожками, с ссылками, с менюшкой размером.
А, да.
То есть понятно, да, что вид для печати медиа личный, он только CSS формируется, он контекст не меняет. Соответственно, копи-пейст, там, не знаю, в OpenOffice приводит к восстановлению всех тех ссылок, править, шмавить, шикарно. Вот. Ну, люди, так то же самое будет. Вот. Это я просто умудрился собрать под своим фрибезничным десктопом Firefox таким образом, что он всегда печатает на бумаге формата лектор. Вот. Никак у меня нет времени добраться до того места, где же я эту ручку повернул, не в ту сторону. Ну да. И, значит, соответственно, либо печатать в постскрипт, а в постскрипт он печатает нормально при этом почему-то. Вот. Либо печатать в постскрипт, либо, значит, копипостить в OpenOffice. Вот мне OpenOffice так рассказал, что на самом-то деле там все эти ссылочки, они все на месте. Слушайте, это похоже на морскую гальку. Речную натьку. Болотную вальку. Нет, ничего. О, еще одну. Так, ладно, прошу прощения. На самом деле у нас сегодня довольно много. Я знаю, их надо их толочь, залить водой и высушить. Ладно, будем стараться так. Главное, щепоть не упустить. Значит, что я хотел напомнить, про что я забыл, кстати, а надо было, вернее, забыл это распечатать. Я хотел напомнить внезапно соорудившийся в прошлый раз такой план на ближайшее N-1 занятие. Почему N-1, сейчас расскажу. Значит, ближайший план на N-1 занятие, а именно, я вот, как сейчас помню, вот на этой части доски писал те действия, или те виды работ, которые необходимо выполнять монтейнеру, да? Там был пункт номер 0, давайте вспоминать, у кого конспект с собой, диктуйте, организация среды сборки. Пункт номер 1. Добыча апстрима. Вот, это не UPS, это апстрим. Мы уже в прошлый раз смели на эту тему. Пункт номер 2. Что там еще было? Спек. Составление спецификаций. Спецификации. Пункт номер 3. Правка текста. Ну или патч. Да? Пункт номер 4 – тестирование. Да. 5 – помещение в хранилище. 6 – собственно, сопровождение. Значит, из этих... Нет, на самом деле все важно, за исключением тестирования, которое, как я уже говорил, плохо автоматизировано, да? Я не уверен, что я на целую лекцию смогу растянуть, значит, свои мнения на этот счет. Некоторые из этих пунктов тянут на целую лекцию, некоторые не тянут. Предположительно, ближайшие, значит, я посчитал, у нас 7 лекций моих, меня в следующий раз не будет. Я прошу Александра тогда вот по этому плану, примерно, рассказать про то, как путь пакета в Debian'е. Вот. По этому плану в том смысле, что это важные такие вещи, вы можете как бы придавать им, ну, разный приоритет, да, это все ерунда. Но вот путь примерно понять, да, от ничего к, значит, помещению хранилища. Вот, может быть, будет интересно людям послушать про то, как устроены еще эти самые многослойные хранилища Debian, да, там unstable, testing stable, да, и там три класса. Вот. Значит, так вот, я решил сегодня сосредоточиться вот на этом. на среде сборки. Мне кажется, что ну, она тянет на целую лекцию. По крайней мере, как я начал готовиться, я вдруг пришел к такому выводу. Вот, может быть, не на совсем целую. Сейчас, одну минутку, если мне кто-то звонил. Я не помню, кто. А, понятно. Кто надо, кто-то звонил. Вот, значит, да. Ну вот. Давайте еще раз вспомним, с какой целью мы вообще задались таким... Нет, по какой причине мы задались такой целью, да? По какой причине мы задались целью организовать изолированную среду сборки? Первые причины две, очевидно, они возникли еще на той стадии, когда мы обсуждали вопросы Крибли-Крабли-Бумса. А именно, что если ты собираешь пакеты или там программное обеспечение, собираешь на собственный ход в системе, на своей базовой боевой машине, то возникает две проблемы. Проблема первая – это засорение самой хост-системы, да? Хост-системы. Там будут стоять самые разнообразные среды сборки, иногда очень многочисленные для сборки всяких развесистых пакетов. Вот. Там будет куча всяких девелопных библиотек стоять, все это будет там шевелиться, как друг другу мешать, не равен час для сборки двух программ, обе из которых вам нужны, понадобятся две разные версии одной и той же среды сборки или там библиотеки. Вам придется одну удалять, другую ставить, потом другую удалить, одну ставить. А в конце концов выяснится, что часть программ в результате у вас собрана с одной библиотекой, а часть с другой. Поэтому какую ни поставить, уже все вместе работать не будут никак. Вот. То есть вот это первая проблема, да, мешанина ненужного софта на хост-системе. А вторая проблема, это, собственно, получившаяся такая неизолированная среда сборки, она тоже, в общем, совершенно непонятная. В ней есть конфликты, в ней есть, как я уже сказал, ситуация, когда у вас просто-таки из-за того, что сборочная среда наследуется, и потом видоизменяется в процессе, получаются какие-то вещи, которые собраны в среде уже несуществующей, и, соответственно, могут даже и не работать. Ну и главное, это невоспроизводимая сборка уникальная, то есть, когда вы в следующий раз соберете ту же самую программу на вашей базовой машине, вы увидите, что она выглядит совершенно по-другому, цепляет совершенно другие библиотеки или другой их набор, просто потому, что за это время вот изменился набор библиотек. Вот. Поэтому невоспроизводимая сборка. Я, собственно, начал сегодня с того, что я умудрился собрать Firefox таким образом, что он печатает мне это самое почему-то на формате Letter, и я никак это побороть не могу. Я не знаю, что там не так. Вот. Я сильно подозреваю, что если его собрать просто еще раз, он будет запечатан в формате еще. Может, я там переменную paper size равняется Letter поставил не вовремя, а позже, чем надо, не знаю. Вот. Невоспроизводимая сборка. На самом деле есть еще две проблемы, которые мы хотели, так сказать, преодолеть. Вот. Одна из них – это возможность использовать произвольное хранилище в качестве сборочного окружения. Ну, условно говоря, вот у меня стоит на машине там дистрибутив какой-то, да, не знаю, какой-нибудь. От Linux сервер такой 4.0. Да? А хочу-то я собирать пакет под CZIP. Вот. А вот ставить на свой боевой сервер CZIP для этой цели, ну никакого желания нет, ну просто никакого. Да? Значит, произвольное хранилище. Вообще. Для создания сборочного окружения. Ну и наконец вопросы безопасности. Вопросы безопасности в первую очередь касаемо того, чтобы сам процесс сборки не влиял на работоспособность той машины, на которой вы собираете. Потому что мы уже обсуждали это в прошлый раз. Монтейнер вправе мантренить троянцев. Ну так может получиться, что он взял, как бы, скачал откуда-то программу с трояном, собрал ее и даже положил в репозиторий. Да? Когда найдут, что это троянец, ну, ему ухи оборвут, это понятно. Но главное в этом, так сказать, в процессе сборки сделать так, чтобы от того, что наша сборочная среда собирала троянца, не пострадал никто. Ни сама эта сборочная среда, вернее, механизм сборки пакетов, ни тем более сборочный сервер, ни тем более хранилище, ни тем более дистрибутив. Понимаете? Да? Локализовать этого несчастного троянца в рамках того пакета, внутри которого он сидит, да, и вот, ну, в общем, вот проблема безопасности. Предлагается это решать разнообразными способами. Я вот совсем недавно наткнулся на несколько статей по поводу того, как большая часть этих проблем решается в Fedora и в Debian. Вот. Более того, вот буквально уже в процессе подготовки к лекции я обнаружил, что то, что в Debian есть ProBuilder, я знал и до того, а то, что вот в Fedora есть MOOC специальный, такой вот инструмент, который делает примерно то же самое, о чем я сейчас буду рассказывать, я узнал, ну, вот сегодня, когда готовился к лекции. Вот. Я туда внутрь посмотрел, мне показалось, одним глазом посмотрел, мне показалось, что им до нашего хэшера еще далеко, что по билдеру далеко, что MOOC далеко. Вот. Как в плане предоставляемых возможностей, так и в плане юзабилити. При этом я не отрицаю, вот у нас опять-таки на прошлой лекции был спор, я не отрицаю, что когда с появлением возможности виртуализации, да, и возможности довольно оперативно разворачивать и запускать виртуальные сервера, как вариант изолированного окружения, быть может, такие хитрости, которые сейчас предоставляет хэшер, они не такую сильную выгоду предоставляют пользователю. Тем не менее, с точки зрения юзабилити, я попробую это показать, если мне хватит времени, хэшер тоже, в общем, довольно хорошо, довольно много дает мантейнеру в плане вот этого, ну и там кое-чего дальше тоже. Вот. На сайте есть ссылка на достаточно большую документацию по хэшеру и, вернее, руководство, да? В разделе справочник по хэшеру там написано «Читайте манус». Вот. Ровно так и написано. Значит, ну, справочник, он и есть справочник. Что касается руководства, оно довольно обширное, я его сегодня дописал, просто потому что увидел, что там кое-каких вещей нету, которые мне нравятся. Вот. А сам расскажу, собственно, где это тут было. А где это было? А я же где-то. Я это писал не здесь. Еще я же на Википедии, кстати, немножко смотрел. Значит, а я сам расскажу, что это, собственно, такое за зверь. В принципе, мы о нем уже говорили. Значит, что это за зверь? Первое. Используется чрут. Это то, что есть везде. Идея состоит в том, чтобы сборочное окружение собирать внутри чрута, а не на базовой машине. Соответственно, какие это проблемы сразу решают? Если есть соответствующие инструменты, они есть, так называемый автбокс в случае авто, в случае РП мы не помню, как это делается, но тоже делается. Если есть соответствующие инструменты, вы можете решить сразу проблему номер 4, а именно, да, номер 3, а именно указав при создании сборочного окружения в чруте, указав вашему пакетному диспетчеру ставить туда пакеты из определенного хранилища. Не из того хранилища, из которого, условно говоря, обновляется ваша хост-система, а из такого, который вы ему скажете. Какая ему разница, он оборудует чрут. Если внимательно посмотреть на этот процесс и посмотреть, как устроена работа хэшера в Linux, вы увидите, что там не все так просто. Да? Вы не можете взять абсолютно пустой файл и сказать «APT устанавливай». Вот. В принципе, RPM, можно сказать, RPM ставь, пожалуйста, вот в чрут туда. Да? Но для этого нужно писать еще один маленький APT. а именно, значит, программу, которая скачивает из правильного хранилища правильный набор РПМов, вручную их сюда устанавливает, они могут не встать туда. Кстати, смотрите, ситуация. Вы хотите собрать дистрибутив для там какого-нибудь удивительного хранилища, не имеющего отношения никакого к тому, который пользуетесь вы. Вы говорите RPM-I, да, там, или DPKG соответствующий, а он вам говорит, слушайте, вот этот пакет, он не ставится. Он в непонятном формате. Ну, например, вы хотите собрать пакет под CZIF, пользуясь типичным, кстати, вот я приводил пример, допустим, у меня сервер 4.0, а я хочу забрать пакет под CZIF. Так вот, RPM 4.0, нынешние пакеты RPM, которые лежат в CZIF, просто не поймет. Мы перешли на SDMA этим летом. Да? Вот. Другой вариант, более хитрый. Для того, чтобы поставить пакеты RPM, вам, вообще-то говоря, в рута надо переходить. А вдруг в том хранилище, из которого вы их заберете, пакеты с троями. Вы говорите RPM минус и там туда-то, а он вместо туда-то, значит, там запускает какой-нибудь скрипт и привет. Тем не менее, операция работы в чруте решает сразу, вот, ну, условно говоря, отчасти решает сразу три задачи. Да? Вы не ставите пакетов в базовое окружение, в базовую систему, вы организуете изолированное окружение, и в этом изолированном, ну, такое достаточно изолированное, в этом изолированном окружении вы разворачиваете пакеты из произвольного хранилища. На самом деле, для того, чтобы обеспечить большую безопасность, достаточно всего лишь еще одного шага. А именно, есть такой комплекс, ну, такая технология, не знаю, это именно технология, которая называется Fake Root. Вот. Что это такое? Ну, для тех, кто более в танке, это просто манипуляция LD-preload. То есть все файловые операции, которые производят ваши программы, проходят через специальную библиотеку, прежде чем начать работу, да, выполниться, которая подменяет идентификатор заранее заданного пользователя на UID0. Тем самым все программы, которые запускаются с помощью Fake Root, думают, что они работают под управлением суперпользователя. Если требуется выполнение действий, которые... Да, кстати сказать, в чруте таких действий, которые выполняются от лица суперпользователя, и при этом на самом деле их можно передоверить обычному пользователю, этих действий гораздо больше. Да? Ну, например, установить пакет, который просто разворачивает файлы в файловой системе, как нечего делать. Да? И он будет думать, что он устанавливается от рута, на самом деле он будет просто в каком-то там подкаталоге разворачивать дерево каталогов, там USR, там LIMP, трали-вали, вот. Но никто от этого не пострадает ровным счетом. И существует считанное количество действий, которые, да, нужно заводить от лица, которые нужно производить от лица суперпользователя. В первую очередь это сам факт того, что у вас будут два пользователя, две роли, как бы root и как бы сборщик, да? Соответственно, тот процесс, который сначала запускает действие от лица рута, а потом запускает действие от лица сборщика, он явно должен быть суперпользовательским. Вот. Понятно, да? Чтобы как это называется, set EID, да? Set EID. Вот. Второе. В большинстве случаев библиотекам нужны простейшие устройства, ну типа DevNode, DevZero, по-моему, вот S2 и нужно. Естественно, эти устройства было бы неплохо, чтобы кто-то создал. Далеко не факт, что вам позволяет делать MKNode. Скорее всего, вам не позволяет это сделать. Вот. И чтобы не мучиться, эти оба устройства тоже создаются из-под рута, после чего, в общем, можно как бы и не заморачиваться. Вот. Таким образом, всевозможные другие действия, которые происходят якобы от рута, как то создание еще каких-то устройств, вдруг у вас там нужно при установке пакета, или что там еще бывает нужно с точки зрения того. Ну, в общем, какие-то такие действия. Они на самом деле вообще не производятся, а записываются этой самой библиотекой Шейкрут в специальный журнал. И когда у вас очередная программа, одна программа, скажем, из-под рута создает, из-под этого фиктивного рута создает там, не знаю, устройство, вот, а другая программа из этого устройства читает, то библиотека Facebook этот момент отлавливает, смотрит, а это устройство не было ли создано вот раньше в своем журнале. И если оно таки было создано, ну, имитирует чтение оттуда, которое там успешно завершается чтением пустого, ну, концу файла, к чтению конца файла. Что-нибудь в таком духе. Это приводит к тому, что внутри такого изолированного окружения вы можете получать права суперпользователя, вот этого самого фиктивного, совершенно не нарушая никаких правил безопасности. Вот. Соответственно, можете доставлять туда пакеты вручную, можете их удалять, можете конфигурировать все, что там в ETC находится, вообще заниматься чем хотите можете. Вот. И никто вам ничего за это не сделает, потому что на самом деле это будет два обычных пользователя, сборщик и такой эффективный. Вот. Если хотите, у меня тут есть список из 8 пунктов, как именно работает хешер, ну вот пошагово. Было понятно примерно, как это делается. Прошу заметить, в процедуре участвуют три пользователя. Это вы, C, пользователь C, настоящий. Да? Нет. U, пользователь U, настоящий. User. Пользователь C, это тот, от слова сборщик, это тот пользователь, который будет заниматься сборкой пакета. Да? Я, кажется, уже в прошлый раз говорил, что сборка пакета происходит от лица обычного пользователя, от лица суперпользователя, она, как правило, просто запрещена. Вот запустить RPM build, то есть вот попытаться собрать с пакета спецификации от лица суперпользователя, вам RPM скажет, я не буду этого делать. Давайте вот обычным пользователем пользуйтесь, все вам будет хорошо. И, наконец, фиктивный пользователь R — это фиктивный root. Это тот пользователь, от лица которого выполняются всякие действия якобы рутовые. Описание вот это, вот если его почитать, оно, как бы это правильно сказать, слегка длиннее, чем могло бы быть, если бы автор пакета хешер не занимался активной безопасностью. Ну, например, на пункт номер 2 вот этого восьмишаговой операции, пункт номер 2 будет состоять в том, чтобы удалить старую сборочную среду. Вместо того, чтобы от обычного рута взять ее всю игру, как сделал бы, например, я, хешер делает следующим образом. Он удаляет от лица пользователя C все файлы, принадлежащие пользователю C, от лица пользователя U все файлы, принадлежащие пользователю U, а от лица пользователя R все файлы, принадлежащие пользователю R. Поскольку никаких других пользователей в развертывании этого окружения не участвовало, результат пустой, ну, так сказать, пустой каталог. Понятно, зачем это сделано? Зачем лишние действия выполнять от лица суперпользователя, чтобы потом самому же вычитывать весь этот код на предмет security flea, ну, всяких. Да? Вот. Это надо понимать, что вся вот эта структура, она такая не вполне простая, именно для того, чтобы более или менее надежно доказать отсутствие недокументированных возможностей, отсутствие, это называется недокументированные возможности, а как-то в Паскале, когда вы вызываете процедуру, она меняет глобальные переменные. Побочных эффектов, да. Вот, это те самые побочные эффекты. Вы запустили сборку, а у вас там, не знаю, shell сатуидный появился какой-нибудь, или что-нибудь в этом запустился. Давай. Значит, первое. C порождает outbox. Outbox Docs, напоминаю, это набор конфигов и всяких штук для того, чтобы апп нормально работал. Он туда будет закачивать свои файлы, в смысле пакеты в кэш, чтобы их потом ставить. Вот, ну и всякие такие штуки делать. Ну, это сборщик, да, это он будет потом значит, работать с этим пакетом. Значит, удаление старой сборочной среды. Удаление сборочной среды старой. Напоминаю, что это происходит от лица вот всех этих трех пользователей по очереди. Результат должен быть, соответственно, пустой этап. Первичное заполнение, ну, каркас, да, скелет новой сборочной среды. От лица пользователя, видимо, тут написано пользователя S. Интересно, почему? Нет, S это вообще-то обычный пользователь. Ну, тут написано S, надо выяснить, почему. Наверное, это без разницы, так, по большому счету. А, это потом все равно снесется. Да-да-да. Каркасная сборочная среда. Значит, я понимаю, почему пользователь S это делает, а не эффективный root. Потому что всякие действия эффективного рута, которые приходится изображать, записываются в журнал. Зачем нам перегрузка журнала? Почему? Что такое каркасная сборочная среда? Речь идет о первичном дереве каталогов вспомогательном, в котором лежат, ну, буквально вот какое-то количество каталогов и буквально три программы. Shell, CPO и Find, если мне не изменяет память. Да. Вот. Это три программы Shell, CPO и Find, которые скомпилированы еще и статически. То есть это H, статически собранный без динамических библиотек, статический CPO и статический Find. С помощью этих трех программ, по всей видимости, можно установить дерево каталогов там воссоздать, установить RPM и что-нибудь такое сделать. RPM, наверное, нельзя установить. Там злип нужен. RPM надо еще распаковать. Ну, значит, его кто-то распаковывает. Да? Такой минимальный набор для того, чтобы можно было изнутри среды уже заниматься установкой. Значит, от лица пользователя S и AppDocs определяется список тех пакетов, которые нужно установить. Вот. А с помощью пользователя R для начала устанавливает базовую среду. Базовый. Сборочная среда. Там небольшой довольно список. А, нет, это не базовый еще. Это еще предварительное. Базовая установочная среда. Виноват. Все, все они кончаются. Значит, еще раз. Нам нужно, чтобы кто-то положил файлы вот эти три программы. Shell, CPO, Find. Потом с помощью этих трех программ мы доставляем и устанавливаем пакеты, необходимые для удобной установки. APT, RPM, всякие вот такие вещи. Да? Устанавливается базовая установочная среда. Установочная среда. Вот. Это определяется пользователем S, определяется в отбоксе, какие именно пакеты ставить, после чего пользователь R с помощью вот этого самого CPO их тупо устанавливает. Мы все знаем, да, что RPM это имеет формат на самом деле CPO, его так разархивировать с помощью CPO достаточно легко. Вот. Пятый шаг. Установка, собственно, сборочной среды, да? Мы теперь в нашем черте уже есть все программы, необходимые для нормальной установки, И уже абсолютно штатным способом, с помощью там АПТ, самого обычного, и подготовленного от бокса, мы от лица пользователя R устанавливаем всю сборочную среду. То есть база установочная среда ставится там вот немножко вручную, а вот уже сборочная среда ставится просто вот типа apt-get install. Базовой сборочной среды. Понятно, да? В первом случае, в пункте 3, просто копируются некие программы, с помощью которых можно вообще развернуть содержимое пакета. В пункте 4 развертывается минимальное содержимое пакета, чтобы вообще нормально работала штатная установка, apt-get install, чтобы работал. Ну а в пункте 5 делается apt-get install того, что необходимо для всякой сборочности, там некий минимум, там core utils всякие, вот такие вот вещи. Пункт 6. Проверка пакета исходного. Проверка исходного пакета. Значит, обращаю ваше внимание, что это довольно такой серьезный шаг, потому что в это время распаковывается пресловутый SRC-RPL, распаковывается спек. Этот спек анализируется на предмет соответствия дисциплине разработки пакетов Vault Linux. Да, значит, если что, там, как же это забыли написать, он начинает ругаться громко, и дальше вам никто ничего собирать не будет. Короче, вот здесь выглядывает страшный монстрик под названием Сизифус Чек. Вот. От которого, значит, как от Моидадыра бегут всякие нерадивые монтейнеры, неряшливые. Вот. Такой Моидадыр. Вот здесь вот этот Моидадыр влезает. Вот. Значит, если RPM, если этот SRC RPM качественный, он просто устанавливается туда же от лица пользователя, разумеется, C, тут не написано. Да. Ну, в общем, понятно, да, что пользователь, сборщик просто делает там RPM-I и SRC-RPM. Для тех, кто не в курсе, когда вы устанавливаете SRC-RPM, он просто раскладывается по каталогам, в домашнем каталоге пользователя. В каталог RPM Sources раскладываются исходные всякие, исходные файлы, патчи и прочее. RPM-Specs раскладывается по спецификации. Да, то есть это вот все происходит. Значит, на этапе 7 у нас порождается сборочная среда. Сборочная среда пакета. Уже не базовая сборочная среда, а то, что нужно для пакета. Вы знаете, да, вот из наших предыдущих разговоров мы помним, что у пакета есть так называемые сборочные зависимости. Ну, условно говоря, там C++ надо поставить, если у вас пакет на C++, значит. Надо, ну еще там добрую сотню библиотек надо поставить, просто на C++ написано. Вот. Не дай бог под КДЕ. Да? Значит, нет, в смысле, не то чтобы не дай бог, а если под КДЕ, то еще там несколько сотен библиотек тоже надо поставить. Вот. Значит, судя по тому, как написано в этом документе, список сборочных зависимостей определяется еще пользователем вами, то есть пользователем U. Да? Ну, какая разница, кто запустит, кто вытянет список build requests из пакета. Значит, формирование, это список зависимостей формирует пользователь U, запускает APT и лезет в AdBox, разумеется, пользователь S, то есть это он определяет список тех зависимостей, список тех пакетов, которые реально нужно ставить. Ну и наконец пользователь R, root, эти пакеты ставит. Кстати, я, кажется, соврал, по-моему, APT не используется RPM во всех случаях. А ПТ используется только для заглядывания в Xbox. А пользователь R уже там вот, честно RPM он ставит. Ну, боюсь соврать. И то, и другое было бы, так сказать, и то, и другое имеет логичный вариант толкования. Не важно. Итак, еще раз, чтобы установить сборочную среду, вот уже для пакета непосредственно, поставить специфичный для этого пакет средства разработки, пользователь основной, вы сами, определяет список зависимостей, пользователь S лезет в Xbox, определяет, какие, собственно, пакеты ставить, ну а пользователь R их ставит. Да? Основная идея состоит в том, чтобы заставлять пользователя R делать как можно меньше работы, потому что весь этот код нужно вычитывать от... ну, в общем, нет, не нужно его вычитывать. Пользователь R никакой не рус, ну и тем не менее. Сам не нужно. Хорошо, собственно, все. Сейчас, я хочу понять все-таки. Кто из них кто? Что-то я начал сомневаться. Я начинаю путать пользователя U и пользователя S. Как это ужасно. Как это ужасно, потому что, в принципе, это. Ну-ка. У меня просто всегда была идея, что пользователь S это, собственно, вы сами. А Xbox кому принадлежит? Обычному пользователю. Черт его знает. Ну вот. Тут же я и запутался. И ох уж эти секретчики. Ах. Могу только свое оправдание сказать, что никогда до конца в этом мне не приходилось разбираться, просто потому, что мне это не было нужно. Да. Понятно, ладно, давайте, я беру на себя обязательство еще раз разобраться с этими самыми пользователями. Вот кто из них кто, что-то у меня возникло сомнение, что я прав. Короче говоря, опять же, как написано в этом документе, сборку пакета осуществляет пользователь U и, собственно, проверяет, какие там, где там что. Как, ну, как бы, успешно или неуспешно эту самую сборку завершить. Значит, что призвана эта схема обеспечить? Эта схема призвана обеспечить, запретить передачу информации в обратную сторону. То есть, запретить, сделать так, чтобы, даже несмотря на то, что ни один из этих пользователей в реальности не является привилегированным, чтобы тот пользователь, который, собственно, обычный пользователь, вы сами, не мог пострадать от запуска процессов по сборке пакета. Идея стоит в том, что все процессы, которые занимаются установкой пакетов или сборкой, запускаются от лица других пользователей. Соответственно, если вы запретили модификацию своих файлов для других пользователей, то вот эти самые процессы, которые что-то собирают, даже будь они смогут вылезти из-под черта, что, в общем, тоже непросто, они этого все равно не сделают, потому что ваши файлы для процесса, запущенного от лица пользователя U, они просто недоступны. Вот. Похоже, видите, просто три разных пользователя, из которых мы знаем двоих. Я еще раз повторю, я посмотрю. Значит, посмотрю, в чем конфликт. Вот. Так, таким образом, значит, я попросил Диву в свое время построить тут диаграмму, как данные проходят, но он это не сделал, и я это не сделал. Вот. Но, в принципе, таким образом можно либо исключить, совсем исключить атаки виды вот обратной передачи данных от одного пользователя к другому, модификация окружения одним пользователем, окружения другого пользователя, либо свести их просто к чтению кода. То есть, я помню, что, собственно, суперпользовательская часть, которая выполняется правами root в хешере, занимает несколько килобайтов или десятков килобайтов, 19, как-то так, вот называется пакет хешер 3. Вот. И, значит, вот этот процесс как бы достаточно хорош, чтобы надеяться, что даже если вы собираете трояна, да, в DSL машину вы его не потеряете. Ну, естественно, пока не установите этот самый пакет в трояне. Вот. Значит, еще раз напоминаю, что вся вот эта вот чехарда для, собственно, начинающего монтейнера, каким я тут перед вами немножко являюсь, она не очень важна, да? Ну вот спасибо доброму Диме Левину, он объяснил, что его программа никому ничего не испортит. Прекрасно, она никому ничего не испортит. Мы этим будем пользоваться. Что мы имеем в результате? Да? То есть, какие в результате бонусы у нас мы получаем как разработчики? Бонус номер раз. Бонус номер раз. Вот такая схема с вот описанными здесь манипуляциями перебрасывания прав между тремя различными пользователями, такая схема полностью удовлетворяет всем этим четырем требованиям, ну, по крайней мере, так заявлено, что она им полностью удовлетворяет. В числе прочего, если пакет у вас как бы собирается, да, то есть ваша задача его просто пересобрать. Допустим, изменилась версия ABI какой-нибудь библиотеки. Вы знаете, что ABI изменилось, но на самом деле ничего не ухудшилось, да, то есть SoName изменился, но ничего в этой библиотеке не ухудшилось, и ваша замечательная программа как собиралась с этой библиотекой, так и будет собираться, не хуже. Да? И ваша задача пересобрать ее, чтобы не было вот настоящих анметов, то есть в зависимости от той версии библиотеки, которой уже нет. Так вот, если ваша задача такая, то фактически такая пересборка делается одной командой. Просто одной командой. Вы видите хаши, хсх и пакет .rtf, пакет .src.rtf. Все. Собственно, после того, как вы это сказали, происходит все то, что тут написано. Вот. И в соответствующем каталоге, а именно в хранилище специфическом, по-моему, это вот хешер, слышь, репо, вот здесь, там всякие каталоги будут, архитектура, тролливали, появляется собранный пакет. Еще раз, помимо того, что эта самая изолированная сборочная среда чего-то там вам собирает, да, не глядя, она еще и формирует настоящий апт-репозиторий, который лежит в специальном, разумеется, это место настраивается, но вот по умолчанию это просто под каталог каталога хэша. Вот. Этот репозиторий содержит все те пакеты, которые вы через хэшер собирали, и более того, его можно смело подключать к source list в APT, да, и у вас будет, можно прямо оттуда обновляться. Собрали, тут же обновить. Вот. Я, конечно, понимаю, что любой человек, который имеет дело с дистрибутивами, может создать хранилище пакетов, имея на руках пакеты. Да? Для этого есть соответствующие утилиты, как там она называется? Getbasedir она называется у нас в Альфе. По-моему, она и везде называется. Getbasedir, где есть APT. Вот. Но раз уж у нас есть такая штука, как изолированная среда сборки, она и сама умеет создавать такие хранилища. Более того, она, вообще говоря, не может не создавать такие хранилища. Сейчас объясню почему. Предположим, вы собираете 5 пакетов. 3 новых библиотеки и один пакет, который, собственно, этими библиотеками пользуется. иначе как создать собственное хранилище, куда вы поместите три этих свежесобранные библиотеки, чтобы потом вообще собрать этот новый пакет, у вас другого выхода просто нет. Понимаете? Вам нужно сначала собрать все зависимости, положить их в какое-то хранилище, и потом на базе одного большого хранилища и вот этого нового, собственно, произвести сбор. Так что хэшер был обречен составлять разумные рабочие хранилища и ими потом пользоваться. И есть там ключик у него, without stuff, который позволяет собирать пакеты, не пользуясь хранилищем, который сам же хэшер создает. Вот. А так, в принципе, вот каждый следующий пакет собирается, так сказать, имея в виду предыдущий. Вот. Если, повторяю, это действительно необходимо. Что, кстати сказать, слегка нарушает идею о абсолютно, так сказать, дистиллированный, изолированный сбор. Понимаете, да? Вы собираете 5 пакетов. Вот, если вы начали собирать сразу 5, а не собрали еще предыдущие 4, да, возможно, результат был бы другим. Но тут уж извините. Это, по крайней мере, управляемо. Вы можете взять и собрать сразу 5. Что еще? Какие еще бонусы пользователю даются? Вы можете собирать пакеты и устанавливать сборочную среду, не будучи вообще рутом на компьютере. То есть зайти на публичный сборочный сервер альтовый, да, шелом зайти, иметь там шельный аккаунт, и там просто собирать, как все, в общем, и делают часто. Вот. Для того, чтобы установить пакет в окружении, используется просто... Пакет. Да? Типичный пример использования HSH install — это когда вы собираете новый пакет и, собственно, еще не знаете, какие у него сборочные зависимости. Вот вы тогда туда накидываете там в это самое, все C++, там увидели QT, все QT devel, так IDE devel, бабах туда. А он за собой потянул X11 devel, там еще чего-то. Вот. А уже потом разберетесь, когда будете собирать пакет, есть специальная утилита BuildRef, не знаю, есть ли она в других атрибутивах, в Альте есть, которая сама определяет сборочную зависимость. Вот. Вы говорите BuildRef spec файлу, а она, значит, запускает сборку, процесс сборки, и через LDPreload смотрит, а какие вообще программы были запускались в это время. И все эти программы входят в списочек, а потом составляет список сборочных зависимостей. Заодно еще и делает замыкание на кольцевые зависимости, чтобы, значит, вот выбрасывать лишнее. Такая умная программа, добрая. Так вот, возвращаясь к бонусам. Итак, вы можете составить себе практически какое хотите сборочное окружение, лишь бы у вас вы имели право запускать хэшер. Да? Там вот, если вы посмотрите на документацию по хэшеру, вы увидите, что первым делом вам root должен для вас завести пользователя U и пользователя R. Ну, видимо, все-таки U. Пользователя U и пользователя R для вас должен root завести. Это специальные такие аватары ваши. Вот. И вот когда они заведены и вы включены в правильную группу, после этого вы можете запускать хэшер сколько хотите. Тем самым вы, например, можете собирать новую версию программного обеспечения, устанавливать его внутрь хэшера, оттуда запускать и им пользоваться. Вот. На машине, где вы не являетесь ростом. И ничего вам за это не будет. Значит, какие еще бонусы получает пользователь вот этого дела? Вот такие, ну, очевидные. Ну, собственно, по большому счету больше никаких, я вот написал как раз сегодня, редактировал на сайте маленькую методичку по тому, как вести себя внутри хэшера. Есть такой замечательный утилита shell, который, собственно, запускает shell внутри изолированного окружения, и вы там можете себя вести точно так же, как вели себя снаружи. Да? И в принципе, вот я, например, когда собираю новый пакет, я первым делом как раз разворачиваю сборочное окружение, запускаю там shell, и в нем уже, значит, редактирую спек, там все делаю, то, что мне нужно. Вот. Так вот, что я написал на сайте сегодня, что если уж вы хотите так делать, это действительно удобно, да? Вы же еще не знаете, какие вам нужны инструменты сборки. Ну вот их всегда можно ХТХ-инсталлом поставить. Вот. А не забудьте туда же, в сборочное окружение, с помощью ХТХ-инсталла установить свой любимый shell, ну допустим, Z-shell, свой любимый текстовый редактор, конфиги от них, ну и вообще всякие полезные штуки, которые вы считаете необходимым иметь на рабочем месте. Они там будут работать точно так же, не волнуйтесь, интернет там есть. Вот. Более того, где-то года полтора-два назад по просьбам трудящихся, нет, по просьбам самого себя, Дима организовал, так, там и Excel есть, вы там оттуда можете запускать Excel приложение. Вот. Хешер за вас пробрасывает, там с ключиком минус X, кажется, пробрасывает туда Excel-ый порт. Там, правда, по-моему, не работает 3D оттуда. А может и работает, не помню. Надо смотреть, как он это делает. А может и работает, потому что это просто сокет пробрасывается обычно. Вот. Это было сделано Димой по просьбе трудящихся и по собственному желанию, потому как Дима Ленин предпочитает не пользоваться программами, текста которых он не вычитал до конца. Поэтому Firefox он запускает в хешере. Так, на всякий случай. Вот. Ну, мало ли что. Ну, находишь же в нем какие-то странные вещи. Вот. Ну, а для того, чтобы запускать Firefox в хешере, надо, конечно, его, это самое, научить иксы пробрасывать. В общем, такое вполне веселое окружение. Я тут недавно обнаружил, что, разумеется, и всякие... Вы там серверы можете запускать в хешере. Вот я в инсо-сервер запустил, он виден снаружи, все хорошо. Это мне нужно было собрать пакет, у которого процедура разборки стоит, выглядит так. Он сначала собирает все свои бинарники, потом все по очереди запускает, делает у них скриншот и добавляет их в документацию. Вот. Как это сделать в хешере? Ну как, ставишь туда в инсо-сервер, и под этим в инсо-сервер все запускаешь, отлично работает. Главное убить не забыть. Вот, а тоже он висит. Вот, значит, ну то есть, это я к тому говорю, что путем несложных манипуляций можно организовать себе в этом самом изолированном окружении вполне пристойное рабочее место. Тут надо заметить две вещи. Вещь первая. При каждой новой сборке, то есть каждый запуск вот команды ХСХ, приводит к выполнению всех этих восьми пунктов, в том числе пункта 2. То есть все, что вы себе с таким трудом настраивали, конфигурировали и так далее внутри сборочного окружения, на шаге 2 удаляется к, так сказать, куда обычно удаляют. Да, дешево. Хорошо ли это или плохо? Разумеется, это хорошо. Потому что, собственно, именно с засорением сборочного окружения, неожиданным засорением сборочного окружения, мы и боролись, так сказать, Дима и боролся все это время. Естественно, это плохо, если вы используете хешер не как автоматическую или полуавтоматическую сборочницу, а как полигон для того, чтобы собрать новый пакет. Разумеется, есть соответствующие инструменты, которые позволяют так не делать. Вы берете просто и при сборке пакета говорите ему минус «я как делаю», значит, как делаю я. Вот мне нужно собрать пакет. Я ему говорю «СХ», там тролливали точкой src fm, минус-минус, lazy cleanup. Ну, можно сокращать до lazy. Lazy cleanup означает, что после того, как пакет собран, не будет происходить удаление. То есть, смотрите, на самом деле, на сегодняшний день, хешер удалил, у него есть еще один пункт, номер 9. Если вы не запустили, не используете опцию Lazy Cleanup, то после успешной сборки пакета он тут же удаляет сборочную среду. Это сделано было вот для чего. После того, как народ вошел во вкус и на нашем сборочном сервере стали бесконечно собирать пакет, мы все стали собирать пакет, это удобно. Понимаете, вот, а когда один человек собирает пакет, создает сборочную среду, она у него там валяется, это хорошо. А когда их там за неделю 300 накопится, там уже 300 сборочных средств, да, считай 300 установок маленьких дистрибутивов. Поэтому по умолчанию теперь пункт номер 2 выполняется еще, так сказать, выполняется в разделе номер 9, на 9 месте, если сборка прошла успешно. Если сборка прошла неуспешно, то удаление сборочной среды не происходит, чтобы вы могли сделать как раз HSH-шел, зайти туда и там руками начать что-то исправлять. Вот. Это намного удобнее, чем, так сказать, менять спек, делать SRC-RPM и запускать все на пересборку с нуля. Ну, это, конечно, издевательство над людьми. Потому что вас опять будет устанавливать вся сборочная среда и так далее. Нет. А я делаю минус-минус лейзи уже как бы на автомате. Просто потому, что я не имею привычки собирать на... Ну, то есть имею привычку, но не часто собираю на сборочном серверу. У меня и свои машины неплохие. Вот. А вдруг я вот увижу, например, что пакет замечательно собрался, но я там не включил опцию собирать по скриптной документации. Чтобы ее включить, я просто, недолго думая, вхожу в неудаленный по опции Lazy Cleanup в сборочное окружение, там по-быстрому включаю эту опцию в спеке, переделываю пакет, вот, и в конце концов он у меня собирается и так, и сам. Главное после этого там внутри в сборочном окружении сделать обратный SRC-RPM и его оттуда вынуть. Потому что понятно, что когда мы выполняем все 8 пунктов, результат сборки помещается в хранилище. Когда мы делаем HSH-шел, результат сборки там внутри хэшера остается. Да? Это не полный цикл сборки от начала до конца. Да? Вообще HSH-шел это не есть. Вот пользование HSH-шелом не есть сборочная среда, изолированная среда сборки от начала до конца. Да? Это такой вот инструмент для работы внутри этого окружения, то есть для превращения этой среды сборки в неизолированную. Вот. Значит, просто я сейчас показываю, как повседневная работа монтейнера как бы с помощью вот такой, ну, вроде бы громоздкой системы делается удобнее, а не сложнее, как кажется на первый взгляд. Так, это я сказал. Значит, какие есть существенные недостатки у такого метода? Недостаток первый я уже сейчас вскользь озвучил. А именно, если вы обнаружите, что ваш пакет не собирается, и принимаетесь его чинить там внутри этого самого вашего сборочного окружения, не забудьте сделать две вещи. Вещь первая. Если вы туда, особенно если вы туда ставили дополнительные какие-то инструменты, ну, допустим, ваш пакет теперь требует еще какую-то библиотеку сборочную, да, или еще что-то. Но даже если вы этого не делали, а просто там что-то поменяли, какие-то параметры сборки, не забудьте запустить билдрек. Мы про него еще будем говорить. Не сегодня. То есть некого робота, который автоматически вам определит, какие сборочные зависимости теперь есть у вашего пакета. Иначе получится, ну вот, что у вас опять пакет в следующий раз не соберется, если вы ему правильно сборочные зависимости не напишете. И второе, не забудьте забрать оттуда изнутри хэшера SRC-RPM или хотя бы спек, который вы модифицируете. То есть вот вы там вот побаловались, что-то такое сделали, вот, но он же там и остался, да, вот его надо оттуда просто скопировать. Если мне не изменяет память, домашний каталог у пользователя U лежит хэшер chroot, что там у нас дальше, usr src. Вот такой домашний каталог. И там будет уже RPM большими буквами, RPM spec, RPM source, RPM SRPM, SRPM и так далее. Вот. Вот о чем надо помнить, что если вы работаете внутри сборочной среды, не забудьте потом оттуда забрать, там проделать все нужные изменения и забрать оттуда результаты вашей работы. Да? Обычный хэшер, который, так сказать, просто собирает пакет, он там перекладывается в нужное место ваш этот самый, ну, нужное место в свободный пакет. Кстати сказать, в любом случае рекомендуется, если вы накуролесили что-то внутри сборочной среды, у вас там все хорошо собралось, вы честно вынули этот SRC-RPM, рекомендуется тестовый запуск вот HSH греха голый на новый СРЦРПМ или на новый стиль. Почему? Потому что, мало ли что, вы там устанавливали какие-то сборочные зависимости, а может быть, некоторые забыли упомянуть. Или робот билдрех их не нашел, они нужны. Да? Робот же он робот. Ему нельзя доверять 100%. Или, допустим, вы туда наустанавливали что-то, что косвенно повлияло на сборку, и при попытке сборки с нуля в чистом сборочном окружении оно не заработает, да? То есть вы услышали отголоски вот этой вот неуникальной сборки, о которой мы говорили сегодня в начале, да и сегодня не первый раз говорили. Вот, поэтому рекомендуется после того, как вы что-то накуролесили в сборочном окружении, куда вы понаставили, что хотите, да, попробовать все-таки такой контрольный выстрел, контрольный поцелуй в голову, попытаться собрать с нуля в чистом окружении. Вот. Значит, что еще можно сказать интересного про вот их тут два. Ничего не понимаю. Да. Да. Я уже говорил про архитектуру, но имеет смысл рассказывать, какой ключ при этом надо использовать. Значит, вы можете иметь несколько конфигурационных файлов для АПТ, внутри которых будет указано, где лежат правильные sources list, и, соответственно, запуская хешер с ключом там минус-минус apt-conf, кажется, и этот самый конфигурационный файл, тем самым собирать пакеты под разные архитектуры, если на вашей машине можно создавать изолированное окружение под разные архитектуры. Ну, наиболее частый и чуть ли не единственный пример, который действительно вот используется, это если у вас машина сборочная, на которой вы собираете под x86-64, то в ней совершенно не сходя с места, можно создать не виртуальную машину, да, а просто изолированное окружение, куда поставить все 32-разрядные пакеты и в них действительно собираться. Все это будет работать. Вот. Единственное, что не забывайте пользоваться утилитой Arch, ну, которая и 586, да, чтобы, значит, по отчаянию вам кто-нибудь из программ не сказал, что вы ее собрали в, значит, что вы ее собираете не в E386, а в 186-64. Вот. Что еще из таких вот неочевидных зависимостей или свойств? Из неочевидных свойств, пожалуй, две вещи можно вспомнить. В принципе, если вы делаете пакет не для физика, то есть не для последующей сборки автоматов, да, но тем не менее хотите собирать пакет хешером, а не там руками RPM, да, но все-таки хешер предоставляет множество всяких дополнительных свойств. Ну, например, формирует репозиторий автомата. Вы можете, например, захотеть всякие устройства, ну, такие прокидывать внутрь сборочной среды, те, которые никогда не прокидываются при помещении пакета в CZ, да? Там, монтировать диски какие-нибудь, все остальное. Это все настраивается, это все есть. Да? Этим всем занимается сам хешер, потому что вы, как пользователь, можете этого не использовать, в это устройство вам могут не занести. Вот. Что еще? Вот очень важная вещь. Важная вещь стоит в том, что все-таки, как ни крути, даже несмотря на то, что используется aptbox, который не требует запуска переиндексации списка пакетов, даже несмотря на то, что вот у вас есть некая возможность вообще не ставить пакеты, а заходить и работать прямо внутри сборочной среды. Все-таки процесс сборки пакета с помощью хешера намного более ресурсоемкий процесс, в особенности в плане дисковых операций, просто вот на несколько порядков, чем процесс сборки пакета с помощью банального RPM из SRC-RPM, когда у вас все сборочные зависимости уже установлены. Понятно почему. Да? Формируется с нуля полностью вся сборочная среда, туда ставятся все сборочные зависимости. А потом еще и удаляются, не забудем и правильно. Значит, фактически это как быстрая установка, развертывание, запуск и последующее полное удаление там небольшого дистрибутива. поэтому рекомендуется использовать в качестве такого места для того, где вы разворачиваете вашу сборочную среду, рекомендуется использовать TMP-FS, то есть файло-систему в памяти. Люди говорят, раз в 5-6 ускоряет скорость сборки. Почему? Операции все асинхронные, ну, в смысле, синхронные, но не надо синтезиться на диск. Вот. Более того скажу, даже если памяти у вас не так много, ну, там, гигабайт, который может не влезть там хэшер со всеми там хитрыми зависимостями, там, КДЕшными и прочим. Даже если памяти у вас не так много, но большой своп, линуксовый TMPFS позволяет взять 8-гигабайтный своп, сделать в нем там 6-гигабайтный TMP, вот, и забить его там на 4 гигабайта. Это вполне нормальная ситуация. То есть память TMPFS, он называется файловой системой в памяти, на самом деле это файловая система в свопе. Вот. Даже в этом случае сборка и работа в хэше работают на порядок быстрее, чем если вы это делаете на реальной файловой системе. По той же самой причине. Что? Были 2 года назад в комьюнити, в Девере, я сейчас не помню. Ну, нет больше разницы. Ну и, в общем, неизвестно когда. Уже год как Razer FS 4 вот в таком подвешенном состоянии. Да? У кого как. Есть, понимаете, сейчас не место дискуссии. Мне тоже очень нравилась вообще вся идея вот этой самой тегов вместо имен файлов, да, и вообще всего этого аппарата, который придумал Razer. Но проблема стоит в том, что люди, которые пытались его использовать в бою, говорили, что в некоторых случаях он падает с полным разрушением структуры, не лечится. Это достаточно некоторых, да, изредка. Примерно раз в полтора года. При неизвестно чем. Понимаете? При без памяти все падает, не лечится. Вот, неизвестно. Да? Я это слышал не от одного человека, а от нескольких. Возможно, там у всех у них была битая память, такой тоже бывает, но вот. Вот. Это раз. И два, не знаю, надо смотреть. Надо смотреть на замеры, потому что вот. Тогда вам нужно иметь таки, да, много памяти и еще вручную подправлять кэши, потому что все-таки там область-то будет большая, достаточно большая.
Ну, опять же, ситуация в том, что вот как правило, никто более-менее сложно, и на кэш фактически достаточно.
Не, ну он же там динамический, да, то есть если у вас много несмотрируемых программ, да, там кэш вырезается. Ладно, бог с ним, не будем спорить на этот счет. Скажу только, что вот комьюнити этот вопрос исследовала, убедилась, что TMPFS на порядок, там, а может быть даже на несколько, в зависимости от типа файла системы, быстрее. Вот. Прошу заметить, операция удаления происходит довольно долго на любой файловой системе, потому что она так более-менее синхронная. Вот. Кроме TMPFS, где она происходит практически мгновенно. Ну и так далее. Значит, правда, тут есть одна забавная ситуация. Если у вас вот эта штука лежит в TMPFS, то вот эту штуку не очень хорошо включать в Sources List, потому что после загрузки она исчезнет. Вот. Но, разумеется, у хэшера есть настройка, которая позволяет репозитарий переместить там в статическое место, чтобы вот он там не валялся. Вот. Значит, собственно, я практически закончил. Вот. Забегая вперед, скажу, просто я не вижу смысла пытаться раскрывать какую-то новую тему здесь сейчас, да? Я только хочу сказать вот что. Что в реальности на сегодняшний день, да, мантейнер, по крайней мере в Linux, не используется командой в ХСХ напрямую. Это, в принципе, ничего не меняет в том процессе, который я сейчас сказал, а добавляет некоторую гибкость в общий порядок вещей. Кстати, мы этим будем заниматься ровно на следующем занятии, вот, которое произойдет через 2 недели. На следующей неделе, напоминаю, у нас Александр обещал вот, условно выступить. Вот, значит, а именно, такой вот современный монтейнер от Linux, выучи ZIFA, ну, от Linux, от Linux Team, да, современный монтейнер от Linux Team работает не с SRPM, а с развернутым деревом исходников, в который подложен спекфайл, некоторые простейшие настройки для специальной оболочки, которая называется GIT. Вот. И фактически стадия формирования СРПМ от него не то чтобы там, она ему не видна, но она от него скрыта, она для него прозрачна. То есть вы, условно говоря, модифицируете там спек, код, что хотите, прямо в неком рабочем каталоге. Вот. Потом запускаете утилиту GIR, который в качестве параметров передаете команду HSH с ключами HSH, с ключами хэшера. GIR за вас сформирует SRC-RPM, отдаст его хорошо, хэшер его соберет. Ну, в общем, вот почему так? Потому что на сегодняшний день хранилищем исходников в Linux считается не дерево каталогов с RPM, а дерево каталогов с гитами. Повторяю, это не хранилище исходников для RPM, а это хранилище исходников, ну, репозиторий, вот тот, на котором идет работа. Да? Реальная работа происходит не путем обмена SRPM, а путем обмена информации, хранящейся в... Давайте я отпишу их сюда. Хранящейся в... в дереве каталогов и используется система совместной разработки GIT. Их несколько систем совместной разработки, об этом мы поговорим в следующий раз, но вот такой вот стандартный и той, под которой написан достаточно большой, да что ж ты будешь делать? Что же они от меня хотят? Я даже не знаю, кто это. Вот, и тот, под который написано достаточно большое количество всякой оболочки, является GIT. Вот. В чем смысл этого безобразия? Вы добавляете еще одну степень свободы себе. Вы можете прямо в базовой системе, пользуясь теми инструментами, которыми хотите, не обязательно их все ставить внутрь сборочного окружения, модифицировать хоть прямо исходный текст апстрима, который тут же развернутый лежит. Да? Некоторые так и делают. У некоторых в этом GIT есть просто две ветки. Одна ветка с нетронутым апстримом, а другая ветка, в которую прямо грязными руками что-то такое вписывает. Вот непосредственно. Прям сишный файл там правит, все. Вот. Добрый GIR, видя такую штуку, вам сформируют не просто SRPM, а SRPM с торговым, собранным из исходной ветки, и GIF-ом, который он только что сделал путем GIF-а между вот, текущей веткой и веткой апстрим. Это все указывается в настройках этого самого GIF-а. Вот. То есть, фактически, я эту речь завел из-за того, чтобы показать еще кое-какие бонусы. Фактически мы вернулись к старому доброму Крибли-Крабли-Гумсу. Вот у нас дерево исходников, вот мы его, значит, своими ручками как-то вот под себя затачиваем, потом дергаем специальный сборщик, и специальный сборщик нам сам все сделает, он соберет нам, сделает нам сам GIF, сам патч сделает. Этот патч засунет в SRPM, этот SRPM отдаст в изолированное окружение, из этого изолированное окружение все само соберет. Вот. В общем, наступает какое-то просто счастье. Правда, все это медленно. Ну, вот в силу того, что по умолчанию запускается ХСХ. Вот. Так вот, результатом моего вот этого, вот этой части моего выступления будет то, что есть еще одна утилита, которая как раз в таких случаях полезно применять. Она называется HSH Rebuild. Где-то ее тут видно, не будет? Не будет. Давайте я тут еще. HSH Rebuild. Если вам интереснее не залезать, не настраивать себе каждый раз сборочное окружение, а сидеть в своем замечательном бите и прямо там все редактировать, и вы первый раз попытались собрать пакет, а он не собрался, в следующий раз надо его собирать, передавая утилите gear не HSH, не утилиту хэша HSH в качестве параметра, а утилиту HSH rebuild. Что она делает? Она пересобирает пакет в том же самом окружении. То есть начинается вот отсюда. И, соответственно, разумеется, не выполняется шаг 9, про который я тут не написал, удаление сборочного окружения. Да? Как видите, опускаются ровно та стадия, которая сильно ресурсоемкая. С другой стороны, на монтейнера ложится, на разработчика ложится обязанность после того, как он убедился, что все работает, выполнить все тот же билдрек, да? Чтобы все те сборочные зависимости, которые он туда умудрился доставить, все-таки они за это самое зацепились, да? И забрать правильный спектр после этого билдрек. Да? В этом случае вообще со СРПМом никто не работает, работают прямо со спектром, но спектр надо забирать, если вы вот путем нескольких итераций добились, что в конце концов HSH-редукт у вас все собрал. Ну вот. Что еще можно сказать про изолированную среду сборки? Наверное, на сегодняшний день самый простой способ для других операционных систем воспроизвести нечто похожее, это просто сделать виртуальный сервер и инструменты для оперативного его развертывания. Вот. Если мне не изменяет память, в FreeBSD есть такой инструмент под названием EZJail, который предназначен на самом деле слегка для другого, а именно для того, чтобы когда у вас много-много виртуальных окружений. Ну, jail — это аналог того, что в Linux называлось vServer. Вот. Сейчас jail 2 будет, он уже будет аналогом того, что называется virtual OpenVZ. Да? Примерно так. Там с полной изоляцией на уровне файлосистемы, на уровне межпроцессного взаимодействия, полной изоляцией вот, процессов рабочих под управлением одного ядра. Так вот, предположение, что во FreeBSD можно воспользоваться EZJail для того, чтобы быстро развертывать сборочное окружение чистое. Почему? Там история такая, что когда вы развертываете виртуальную машину с помощью EZJail, вместо установки всего этого безобразия, как вот все это сделано в хэшере, делается просто такое чистый хардлинк, вот, воспроизведение дерева каталогов с помощью жестких ссылок из некого базового окружения. Вот. При этом используется файловая система, как она называется, UnionFS, что ли, вот. которая позволяет, когда вы модифицируете это окружение на вот это эталонное дерево, никак не влево, как бы они наслаиваются друг на друга. Есть исходная часть, которая видна, если вы ее не модифицируете. А когда вы ее модифицируете, вся модификация залипает на верхней части. Вот. Это я к чему? Это я к тому, что с помощью UnionFS можно разворачивать здоровенное дерево каталогов из имеющегося шаблона очень быстро. Фактически это только создание каталогов и все. Вот. Видимо, таким образом достаточно легко, не просто, как вот я сейчас делаю, организовать большой сборочный сервер, там все собирать, а автоматизировать сборку пакета вот на базе именно что воссоздаваемого каждый раз сборочного окружения. Ну вот. Ну, в Linux UnionFS такой немножко. Он даже уже, по-моему, год как в апстрим в ядре вонил. Или нет? Да, да, да. User Space довольно медленно работает всегда. Ну вот это фьюзер, да, этот? Не фьюзер? А, тоже привод, просто копирайт. Тоже хорошая идея, кстати, да. Ну, ладно, это я так, к слову, все сказал. Значит, чего я не сказал сегодня? Я все-таки не рассказал про изолированное окружение, про этот самый МОК. Просто мне не хватило сегодня времени его изучить. Вот, до конца. Но какие-то базовые вещи, связанные с вот этими четырьмя пунктами, будут везде. Вот. На чем, собственно, всем спасибо. Я Александр попрошу, значит, в следующий раз рассказать, видимо, про Debian, да, будет рассказ идти. Вот, так сказать, путь пакетов Debian. Через неделю мы с вами занимаемся вот, видимо, этим и этим, пунктом 1 и 2, потому что, ну, максимум, что я могу сказать про добывание исходников, это как сделать SVN checkout, ну или git-клон. Да, а большего я пока не буду рассказывать, ибо у нас, вроде бы мы собрались сделать на следующий семестр, ну, разговаривать про разработку под Linux, там будет больше. Ну вот, все, на чем спасибо. И, значит, в следующий раз Александр, через раз снова я. Если какие-то вопросы, задавайте их скорее, а то мне надо быстро бежать. Что? Какую? Gmail? Когда вы мне писали последний раз? А? И что вы там написали? А я читал, я тоже не помню. Дим, я вашу почту читал, честное слово. А вы тоже не помните, что писали? По-моему, а вы тоже не помните, что писали? Так. Здрасте. Кто-то мне что-то хотел. Никто ничего не хотел. Тём у меня хотел что-то рассказать, но он убежал на школу с нами. Так, я, наверное... Что такое? Вы теперь, да, практически человек. Еще немножко? Ёкарный бабушка.
А,
Максим, пойдемте, я здесь по-быстрому, наверное, можно. Там файл с тем какая? Да. Это хорошо. Это хорошо, потому что, по-моему, с X3 у Фри до сих пор проблем. Да. Именно с X3 там у нее есть какие-то экстеншены, не связанные с журналом, которые как-то вот плохо. Ну, раньше так было, сейчас не знаю. А я не просто читал, я на это нарывал.
А, ну мне еще как-то... Я раньше перешел на Linux, чем у меня возникли в А3 проблемы работы с Linux.
Понятно. Ну я вот не стал переходить, поэтому у меня такое...
Не, а я перешел, потому что я купил перепрограммированную систему, а андроидеры не видели вообще.
Оба-на. Да, нет. До сих пор нет.
Да. Причем какое-то время я даже хотел...
Мужественно пользоваться НВ.
Да, и может что-то попользоваться.
Ну это как-то вот...
Ну... Нет, скажем так, я скачался, сижу, смотрю, начал порты собирать. Говорю, NVIDIA, мне говорят.
Какая NVIDIA?
Ты что?
NVIDIA.
Какая NVIDIA? Я говорю, NVIDIA, мне говорят, ты что? У тебя... NVIDIA все-таки камерочку.
Понятно. А вроде как сейчас уже есть.
Нет,
подстрел. Да. Была информационка, но помните, говорит, вот что у меня такая гитара. То есть они же как, они все еще держат марку NVIDIA, не сдаются.
Да,
мы будем фигачить свою проприетаршу. Мы будем фигачить свою проприетаршу.
Нет, у меня сейчас на ноутбуке проходит.
На альтах уже.
У меня на большой машине 4.1. Мне было бы апгрейдить, потому что, во-первых, там большой фейм, а во-вторых,
старый.
Ну, там еще какой-то народ тут, там...
Понятно. Вы когда в Монтенер-то запишетесь, Максим?
Я все думаю об этом, как у меня тоже.
Пока ничего не нужно собирать, вы хотите сказать?
Нужно, я уже даже немножко собирал. Вот я недавно, допустим, взял и поправил хедворк на 9.11, чтобы он собирал хедворк на 9.12.
Ну и поставили бы патч автору.
Надо
просто в Багзилу патч автору шлете и все.
Вот именно в Багзилу?
Ну, конечно. Не важно.
Я понял.
Автор ручку дернет. Багзилу знаете зачем?
Работает.
Нет, просто через 2 месяца этот патч применяется, ну, если не автоматом, то почти автомат. То есть вы, наверное, не сможете его применить, поскольку вы не в комьюнити, да, а просто вы там 3 месяца. Короче, если есть база, не знаю, если бага висит, да, то, в общем, ее можно через некоторое время самому запринимать. Хотя нет, это только критика в базе.
Там такое довольно интересно получилось, что сервер.
Ну, разные люди писали, наверное.
Возможно.
Это программа на Паскале.
А это не просто программа, это вот этот аналог Вормсов.
Ну да, нет, я знаю, что ты хочешь.
Причем вот точка 12, почему я, собственно, так улыбался-то. Там появилось это зона журнала. Колесик там.
Да.
Очень удобно. Ну и вообще, как бы мы всем играющим сообществом перешли и.
На 12-й.
Да, у меня есть Нет, поставил его.
Знаешь, что я нашел? Я нашел, какая-то сволочь взяла с моего стола папки и засунула их в ящик. И завалила, помнишь, у тебя брал фильм «Последний меч самурая»? Вот я его нашел под этими папками. Я искал, извини, туалетную бумагу.
Нашел фильм.
Пойдем отдам.
А ты его посмотрел?
Да, я его посмотрел, конечно.
Слушай,
Ксерокс Сафон. А, Вова Петрович, спроси.
Петрович.
То есть он точно тикает, да? Главное, если он там есть, то.
Я понимаю, просто микрофон.
Да, ты понял. Он тебе может разрешить, если ты попросишь.
Не, может,
так, Максим, давайте, давайте. Так.
Сам Петрович.
Я прошу прощения.
А можно
вот
какой-то?
Вы что-то хотели? Или просто вот, типа, поцеловаться? Я просто сейчас домой побегу, и поэтому, если вам что-то надо, спрашивайте.
Я их передам.
Вот. Вот тут они опять мне звонят. Да, Татьяна Александровна.
Понял.
Вечер добрый. Да, я слушаю вас. Ох, мамочки. Так, давайте я доеду до дома, поговорю с супругой и спрошу, потому что завтра у нее лекции. Ну, вообще, первую половину дня, возможно, точно. То есть я поеду на работу и, так сказать, по дороге мы можем с вами встретиться. Главное договориться, когда это произойдет. Вам-то когда удобно. Ну, лучше завтра, потому что завтра уже будет день отлета у меня, это будет как-то совсем уже. Да, кстати, слушай, да. Ну, вам-то как, во сколько будет удобно? Ну, в полдень, допустим, как-нибудь так. Ну вот я сказал в полдень. Хорошо, если у меня что-то не получится, это я буду где-то часов в 9 дома, я вам позвоню. Да? Если что-то не получится, я вас предупрежу. Если получится, я вам напишу, сколько у меня на счетчике. А вы куда едете? Киевская. Ну давайте на Киевской встретимся. Место такое вполне недалекое, конечно. Ну, мне до Ленинского там 3 остановки. 4. Киевских 3. Киевских, говорю, 3. Ну, на кольце, наверное. Наверное, на кольце. Слушайте, а давайте лучше на Октябрьской. Вы в какую сторону едете? Давайте на Октябрьской у этого самого тупого конца, где в тот раз. Да.
Только используемые страницы.
Значит, предварительно в 12. Если что-то изменится, я вам обязательно позвоню.
С собой ксерокс приносить надо.
Ага, договорились? Да, все, давай. До свидания. Это ЦТВМ. Я никак с ним не перейду. Но мне народ говорит, но в ФВМе же скрипты наперлей пишутся.
Я не знаю, я думаю.
Да, вы же, а вы, я помню, вы используете какой стайл. Я вот такие вот вещи в ЦТВМе люблю.
Какие?
Вот такие.
Ага, фильм.
Фильм, да, 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 да.
Как тебе?
Ты знаешь, да, понятно. Тогда, вот, а я помню, понимаешь, он меня как бы впечатлил. Но ощущение очень двойственное. Он меня впечатлил, но ощущение двойственное. Так, как его фамилия-то, господи? А, не вижу вопроса. Вот, Ганой. Да, да, кстати.
Она
не выключена, она приема. Фри еще у
дела нет? Ну, Фри изначально... Молодец.
Спасибо.
Нет.
А почему А? А. Так. У Фри же изначально этот самый DVFS всю жизнь был. Это то, что в Linux так и не сделали.
Я имею в виду удел, в смысле какая-то такая отхок
реакция. Отхок реакции есть, но это не удел. Это HAL device.
Вот. А, то есть через...
Такой же, такой-то DVFS, по-моему, порт был в некоторое время.
Был. Дима Левин его посмотрел, провел эксперимент, удалил там 60% кода при полном сохранении функциональности, после чего пришел к решению...
60% кода
удалять. Остальные 40% не используют. Да, остальные 60% не используют. Да. Совершенно справедливо.
Вы
Есть, куда он делся?
Там, собственно, есть то, что я говорил караиором Мосвелла Загар, это подозрительно одного, так сказать, флейвора.
Так, 24 гига, да? Там есть чего-то, что мне не интересно.
Ну, теоретически неинтересным является Омега вся, потому что я на всякий случай списал, просто чтобы было, и теоретически неинтересным является Локомотив, потому что у меня его немного.
А у меня он есть и есть.
Да. Но, а вот у меня есть еще вот на тему Локомотива, вот, Шарлотт и Золотная.
Ага. Она отдельно была, я ее не купил в свое время.
Надо брать, у меня вот там слог. А, и... Просто потенциально мне интересен Солярис.
А, ну, Юста Солярису, в общем, да?
Нет, если его нет.
Нет.
Солярис, он хороший, потому что у него уже есть тоже Венгры, у них есть великий старый альбом «Марсианские хроники». Очень такой.
Ага, собака, но мы
тоже. Тут, по-моему, должно быть свободное место. А, SRTMP называется. Вот на место называется USRTMP.
Там даже есть Beatles.
Это не Beatles.
Ну, я имею в виду кавер на Beatles.
Да. Ну, хороший кавер. Там музыканты тоже больно хороши. Там такая была история. Сейчас, секунду, сэр. Медиа.
Спасибо. Ну, да.
Значит, там история была такая.
Этот
батарейский кубик, давайте покажем. Нет, это, наверное, не здесь надо искать. Это надо вот здесь искать. Вот! Это прекрасно! Главное, что мы копипейст в Word. Нужно всего лишь. А, ну показывает все, да.
Уже забыл.
Там обложка шикарная. Сейчас. Вот.
Слышал, кстати, очень смешной прикол.
Да.
Яндекс подписал соглашение с самым популярным в Китае браузером Mastodon. Теперь он будет в России Яндекс версии.
Ох ты!
Она давно перестала быть оболочкой только на DE. У этого Mastodon 3, у него по умолчанию движок из вот китовский. Да.
А он еще и...
Он еще и под Linux собирается? Я не под Linux не знаю. При этом они еще ухитрились на ACID-тесте быстрее, чем Chrome работать.
у нее зато.
У них там пропачены
волосы. Ох, красиво.
Ну, это был 2006 год.
А, так это больше не добыть.
Да, конечно, конечно.
Все, я понял, где это видел.
Конечно, это больше не добыть. Вот. Я-то хотел показать другое. Я хотел показать тот самый...
По-моему, был еще смешной альбом, чем больше не добыть.
Даже так?
Да.
Гринкот.
А?
Гринкот.
Короче, пародия над этим альбомом.
Нет. На тему пародии на Битлз мне сразу вспоминается Металлика.
Металлика, да. Металлика.
Я Металлику не слушал.
Да ты чё?
Металлика это замечательно. Это люди, которые поют напополам Битло, напополам Металлику. Типа там...
Походу.
Под музыку Металлику.
Нет,
не аранжировка. Это, вот как лучше, в лучших традициях Льюиса Кэрролла. Смешивание ровно блендера.
Пополам.
Да.
Слушай, конечно.
То есть там я могу музыку бросить?
Джек,
да. Где же там? Там да, я хотел посмотреть, где написано... О, я знаю.
Там, написано. Допустим, я Битловский текст с металликовским цензом.
Слушай, вот мне, пожалуйста.
Да, я определенно напишу.
Я как раз очередной рацион просто. Слушай, хорошо.
Надо сейчас...
Есть 4 или 5 альбомов, которые не пухнут?
А,
совсем. Который можно просто по циклу пройти. Один из них мой любимый альбом Стинга.
Последний альбом Стинга очень хороший. Вот самый последний.
Вот самый последний хороший.
Ну вот на 2009 года, как же он
называется? Я как выяснилось, 4 альбома пропустил.
А-а-а.
Потому что после Сейфер Глав у него было 2 полноценных альбома и 2 каких-то хитрых японских.
В общем, вот последний, который я просто у себя там, ну, скачал.
Послушал. Потому что Сейфер Глав на текущий момент мой любимый альбом.
Казалось, такая
приятная.
Ну, в общем, там надо смотреть список, естественно, исполнителей.
Ну, понятно. Ну, вон я вижу там Лемми.
Ну, Лемми, я просто его вспомнил.
Ну, да.
Лемми. А вообще там, значит, куча народа всякого. Вот, вот смотри.
Ой, это куча.
Там еще у них Ники Ви ни много ни мало на барабанах.
Да, да.
Значит, там идея какая? Они взяли кучу всяких музыкантов тяжелых, таких вот серьезных, перемешали их какими-то словами. В результате у них АТО. Кстати, один из самых интересных каверов.
А это что?
Это вот
В результате оно все примерно в одном стиле, что, в общем, не очень приятно. Я надеялся там, что Лемми выпьет из Казани, там еще чего-то. Но довольно сложная музыка. Вот. Непростая. Я про Бачин запитывался, просто Максим не слышал.
А вот, я уже вижу.
Ну вот, что-то. Я хотел какой-нибудь такой Трибьют Абба тоже не слышал.
Да, Абба слышал.
Нет, Трибьют Абба.
Трибьют, который тоже тяжелый.
Хорошо, а вот Фрэнк Квартет.
Фрэнк Квартет.
Есть такая группа Трибьют к кому? Ко всем, кому не лень, начиная от Казахстана, заканчивая Металлика.
Название вообще говорят на
самом деле. А, Тони Левин.
Я говорю, да,
ну, то есть там полно всяких.
Не, я помню, что это было.
Вот Тесман тоже очень классный.
Своих альбомов нет.
У меня нет у меня
Трибьют, у меня есть Кайди.
На 10 лет раньше. А, понял. Нет, Metal Tribute Post Conference там очень хороша, это самая, как ее, Соната Арктика, они там играют.
Ага.
Все вложим ключ. 4 быстрее.
Быстрее.
Какой-то, когда же начиналась рэперская тяжелая группа, сейчас Beastie Boys. Симфонический трибют, что ли? Слабый. Ну, странно.
Народ заговорил
трибют. Сейчас я прибегу к ним, трибют,
мне ехать пора уже. Не место кончилось, а медленно.
А,
сейчас посмотрим. Ну, во-первых, я в любой момент могу прервать. Оба-на!
Ой, а вот это надо было слушать.
Не в этом дело.
Да. Я так это, блин, это видео, оно не надо. И сделать, я забыл, что оно продолжит. Ну, оно
виновно. Ну, так медленно это читается.
Вот это я не знаю, вот там такой
Мне вот только что сказали, что следующая среда у нас государственный праздник.
Шип!
А, ну это самое, в честь победы на Куликовом поле или еще где-то там.
И вот прям еще государственный вообще не
да.
Так блин, это самое.
Согласие и примирение, или чего-то там такое. Ну, должны соглашаться и примиряться.
Вот отстой. То есть не тот самый, да? А что он так медленно? Может, у меня УСБ уже погорел. Вы знаете, УСБ 2 сгорит, работает только УСБ 1, очень смешно. Я сделал известно, а я теперь неизбудный включить через пару недель.
Я вам могу это не сказать.
Ну и чего? Точно?
На пару недель. У меня внешний диск.
А, вот даже так?
Да.
Ну давайте попробуем еще раз.
Я не знаю, если просто я звоню за лес, то это не важно.
Нет, но у меня есть какая-то ваша.
Да, это она обновлялась. Точно обновлялась с тех пор.
Ага.
Потому что папа нашел какой-то замечательный форум, посвященный как это, музыке, рок-музыке советского сектора.
Ага.
И он оттуда теперь тонны накачает всякие редкие вещи, в частности всякие там ранее не имевшиеся у нас аминки и прочее.
Гомополис у меня точно есть. Ну, просто, Максим, да, можете действительно вас тиснуть на этот диск?
Да,
не забудьте только про то, что вы мне его отдали. Ну, потому что я мне что совсем убегать надо.
Не надо.
Да, а я вам тогда запишу то, что вы написали. Кстати, а я туда запишу то, что вы написали. Да, вы там что-то хотели, вот это чего-то я туда напишу. Хэнвелл, да. Сторонники Хэнвелл. Их там много, кстати, до хрена. Единственное, что они могут быть в каком-нибудь эйпе или ВВ. Просто я их сконвертил в ОГГ немедленно, поскольку я не такой этот самый. Ну, мне не на чем слушать качественно. Вот. Я их немедленно сконвертил в ОГГ, а качественно нет на чем. Зачем? Это кто такие?
Это 400 вольт.
580. Он у тебя с собой 580 вольт?
Причем это извращенский, открытый.
Ну это правда извращенский, я про них читал. Ух ты!
Ему чувак, да.
Ну да.
Ну,
это будет как-то
лично. Если бы там, да, ну там слава богу, количество ошибок.
Да.
Она не искрит, небольшой перспектив. Последующий. Потому что у меня есть вот такие разрядные колонки.
Большие электростатические динамики, особенно пустарно сделанные.
Искрят.
Они, да, говорят очень красиво в темноте, когда пробивает.
Во-первых, не пробивает там, как сказать, как она правильно называется, разряд между ними ходит без катания. То есть такая вот голубая облачка. И она иногда еще касается. Вот когда она касается, в ней делаются такие 5-сантиметровые дырочки. Ну и мне понравилось, какое-то описание технологии было на каком-то аудиотехнике. Разрядные колоночки, которые воздух нагружали, как они.
Ионопоны, они очень много азота
потеряют.
Да. Не, ну и плюс
ионопоны.
С другой стороны...
Так, все, давайте не мешать, Александр Петрович. Саш, до свидания. Я, значит, да, Саш, прости, забыл предупредить. Меня на следующей неделе не будет. Я лечу в Горно-Алтайск. Вот. Вот. Да, это очень удивительное дело, потом расскажу, как прилечу. Ну, в общем, да, но, к сожалению, лечу не в летний период. Да, это менее актуально. В общем, вот, соответственно, я как прилечу, в понедельник я уже буду. Вот, а пока вот я, да. В следующей неделе меня не будет, да. Там, в принципе, у меня есть интернет, так что я смогу там что-то делать, там такие вещи какие-то, да, но вот не будет. Все, пока. Так, братцы, кто со мной идет?
А я, в общем, примерно.
Да дофига.
Ну, вот, я вас отходил. Это полностью один.
Я не знаю, что делать. Я как здесь на эту праздник.
А этого?
В следующую среду у нас согласие применения борьба с монголами.